Добрый день, уважаемые зрители. Прежде чем вы начнете смотреть очередной увлекательный диалог, на этот раз с Олегом Ракшиным о работе царской контрразведки перед Первой мировой войной, я хотел бы пригласить вас на свои экскурсии, которые я буду проводить периодически в течение лета 2018 года. Экскурсии эти не простые, а теплоходные. И первый из них состоится 8 июля в 13:30, а если будут желающие, то и в 15:00. Тема экскурсии — Петровский Петербург. Мы поговорим о допетровском прошлом нескольких земель, о политической истории Северной войны, об отношениях Петра Великого с его сыном, царевичем Алексеем, и о градостроительных причудах царя. Я покажу вам места, где начинался Петербург, где стояла первая городская церковь, где было место казни. Расскажу о градостроительных причудах Петра Великого и о том, что было в Летнем саду в Петровское царствование. Итак, 13:30 и, возможно, 15:00 мы отправляемся от Дворцовой набережной 32-34 возле Зимней канавки. Буду рад вас видеть. Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». В гостях у нас Олег Ракшин, исследователь из Самары, который уже был у нас в студии. Мы общались по поводу восстания Чехословацкого корпуса, очень интересно, ссылочка на этот ролик в описании. Олег, говорят, ты сегодня собираешься нам рассказать о шпионаже Германской империи в империи Российской перед Первой мировой войной.
Да, непосредственно в Самаре. По объективным причинам и тогда, и сейчас деятельность контрразведки, она, ну, скрыта от общественности. Но вот по сохранившимся документам, которые хранят в Самарском областном архиве, можно воссоздать некоторые элементы этой боевой работы на примере некоторых событий, которые происходили в Самаре в период 1913 по 1914-15 годы. 8 июня 1911 года при штабах военных округов были созданы контрразведывательные отделения. Ну вот, по странному стечению обстоятельств, в Казанском военном округе, к которому относилась Самара, такого отделения не было создано. Почему? Ну, по всей видимости, в Главном управлении Генерального штаба посчитали, что раз Казанский военный округ находится на территории внутренней губернии, следовательно, шпионам он не интересен. Это, конечно, была такая серьезная ошибка, и события, которые последовали там, в период Гражданской войны, Великой Отечественной войны, это показали. Годы Гражданской войны, тут, например, та же Самара, мы говорим о Самаре, это, как тогда говорили, оплот чехословаков в России. Годы Великой Отечественной войны, Куйбышев – это
запасная
столица Советского Союза. Ну и в послевоенные годы это локомотив, промышленный локомотив Советского Союза, закрытый для иностранцев город.
А вот перед революцией реально в Самаре располагались какие-нибудь крупные промышленные предприятия, которые работали на оборонку?
Да, конечно. Вот как раз об этом остались некоторые документы. Все-таки рядовые сотрудники военного ведомства и жандармского управления, работая в поле, понимая, что где происходит, пытались до руководства донести, ну, скажем так, определенную информацию. Вот что писал в докладной записке на имя начальника Самарского гарнизона комендант города Самары полковник Писарев. «Между тем, город Самара за последние три года представляет собой важный военный пункт, имеющий большой гарнизон, все части которого в военное время формируют новые части, для которых в городе держатся запасы, которые благодаря величине скрыть от посторонних глаз невозможно. В Самаре и ее в окрестностях расположены два больших артиллерийских завода. Все это создает благоприятную обстановку для иностранных шпионов». Но это, вот, знаете, это такой внутренний взгляд, да, на ситуацию. Что же происходило по всей империи? Ну, тут мы дадим слово директору департамента полиции Зуеву Нилу Петровичу. В своем циркуляре, незадолго вот до письма полковника Писарева, он писал следующее. За последнее время военная разведка, организованная иностранными государствами в России, получила настолько широкое развитие, что некоторые местности, представляющие особый в военном отношении интерес, покрыты как бы сетью тайных, потенциально подготовленных разведывательных органов и постов с различными сферами военно-шпионской деятельности. Эти обстоятельства ставят на очередь вопрос о необходимости надлежащей активной борьбы с этим злом, равно и с лицами, занимающимися военным шпионством. То есть обстановка такая была более чем серьезная. Но вот Главное управление Генерального штаба почему-то считало, что контрразведки в Казанском военном округе не должно было быть. Как эта ситуация отражалась в практическом плане? На контрразведку государство выделяло, в общем-то, сравнительно небольшие деньги, около 1 000 000 рублей. Половина от этой суммы шла на оплату агентурных сведений. Как вы знаете, ни одна спецслужба не работает без агентуры. То есть непосредственно применительно к нашему городу это означало, что жандармское управление не могло оплачивать агентурные сведения, которые были каким-то образом связаны с разведывательной деятельностью иностранных государств на территории Самарской губернии, плюс ко всему. Сотрудники жандармского управления, в общем-то, в принципе, могли не заниматься розысков шпионов, как это делали, в общем-то, жандармы в других губерниях. Тем более, что отношения между военным ведомством и жандармским управлением были, скажем так, мягко говоря, не очень теплыми. Не очень теплыми. И, в общем-то, до 1913 года в Самарской губернии к поиску шпионов относились, получится так получится.
А у военных тоже не было своей контрразведки?
У военных, контрразведка, в принципе, была, естественно, да, при генеральном штабе.
В принципе, я имею в виду провинции.
Провинции не было, конечно. Тут я хочу такой абсолютно показательный пример привести. В годы русско-японской войны некий жандармский чин из Санкт-Петербурга проезжал по Александровскому мосту через Волгу. Это на тот момент самый большой по протяженности мост в Европе. Его еще называли 8-м чудом света. И вот этот жандармский чин обратил внимание на то, что буквально у подножия моста на берегу Волги стоят десятки деревянных бараков. Кто это? Что это? Ему доложили, что это прачечные, которые держат корейцы. Какие корейцы? Идет русско-японская война, и из европейской части России по мосту на театр военных действий идут воинские эшелоны. Почему-то граждане корейской национальности, которые держали прачечный бизнес в Самаре и в Сызрани, им не нашлось другого места, как построить прачечные именно у моста. Прачечные убрали. Корейцев в Сызрани и Самаре перетряхнули на предмет их благонадежности. Но это, скорее всего, просто случай. Случай, обратили на это внимание. А какая-то систематическая работа по выявлению шпионов, по предотвращению шпионской деятельности на территории Самарской губернии началась с назначением на должность начальника Самарского губернского жандармского управления полковника Михаила Игнатьевича Познанского. Личность, на мой взгляд, неординарная, хотя бы потому, что это человек, один из немногих жандармских офицеров, который имел реальный боевой опыт. Он, будучи ротмистром, жандармским ротмистром, командовал в осажденном Порт-Артуре велосипедно-санитарным отрядом. Помимо своих прямых жандармских обязанностей, он еще занимался сбором раненых и доставкой их с фронта. Причем он разработал специальное приспособление, которое крепилось между двумя велосипедами. Это приспособление позволяло перевозить раненого, не причиняя ему серьезных страданий. И за свои боевые заслуги Михаил Игнатьевич получил 3 боевых ордена и медаль от Красного Креста. Причем, что интересно, Михаил Игнатьевич умудрился светиться в 3 литературных произведениях. Первое – это в автобиографических рассказах Горького, не Короленко, по-моему, называется, затем в книге «Порт-Артур» Степанова, где Познанский выведен в качестве одного из главных отрицательных героев. Умный, но отрицательный герой. и современного писателя Михайловского «Рандеву с вампиром». Там он уже как положительный герой выведен. Так вот, как раз в этот самый момент в Самарском архиве начинают прослеживаться дела. Дела, активная переписка с московским делением разведывательным, которого возглавлял Василий Георгиевич Туркестанов, тоже жандармский офицер. По всей видимости, с Туркестановым...
Который засветился в сериале «Демон революции».
Ну да. По всей видимости, Василий Георгиевич был знаком с Познанским и хорошо знал самарские дела, потому что некоторое время Туркестанов служил в Самаре. Чем же занимались в Самаре жандармы непосредственно вот по предотвращению шпионской деятельности? Отслеживали деятельность так называемого библейского общества. Общество имело различные филиалы в разных городах, и цель преследовала такую святую, прямо скажем, перевод Библии на различные языки народов мира. Но по сведениям контрразведчиков, это общество еще выполняло разведывательные задания, работая на британское правительство. Естественно, отслеживали жандармы и работников оборонных предприятий. В Самаре это в первую очередь был трубочный завод, впоследствии завод имени Масленникова. К курительным трубкам никакого отношения этот завод не имел, он выпускал дистанционные взрыватели, дистанционные трубки для снарядов. Так вот сохранилось дело по одному из сотрудников этого завода. Агентура докладывала, что некто Виктор Маркович Камберьян засвечивал в портмоне несколько сотен купюр, тратил весьма неплохие деньги в ресторанах, хотя как совокупный доход и Камберьяна, и его супруги составлял всего лишь 100 рублей в месяц. Им интересовались, его взяли на карандаш. Сохранилось такое достаточно интересное дело по... назовем это оборотни в белых халатах. Перед началом Первой мировой войны...
Дело врачей.
Дело врачей. Врача, скорее всего, да. Поступили агентурные сведения, что граждане еврейской национальности платят неплохие деньги какому-то врачу, который составляет липовые справки и таким образом отмазывает их от армии. Не желающих служить и отдавать свой долг родине было... немало, несколько десятков человек. Тут интересно, знаете, что вот, по всей видимости, щекотливость вопроса данного была такова, что все события, связанные с процессом разоблачения, полковник Познанский, начальник жандармского управления, обсуждал напрямую с губернатором Самары. То есть это был очень узкий круг посвященных. Ну, оборотня в белом халате раскрыли, не желающие служить в армии все-таки были отправлены на фронт. Ну, еще такой интересный момент, как раз непосредственно перед войной появились так называемые брачные международные агентства. С офицером частей массово рассылались письма с предложением поиска невест, отвечающих индивидуальным требованиям каждого. Для чего? По мнению сотрудников генерального штаба, задача была следующая. Войти в близкое отношение с воинскими чинами, имея в виду использовать ознакомление с интимными сторонами их личной жизни для вовлечения в наименее устойчивых в нравственном отношении и сознании служебного долга к доставлению за денежное вознаграждение сведений, касающихся военной обороны России. Ну, таких тоже отслеживали в Самаре. Некоторые из офицеров самарского гарнизона переписывались с этим брачным бюро.
Успешно отследили?
Ну, трудно сказать. Документы все-таки находятся... в несколько разрозненном состоянии, не все они до нас дошли целиком. Но знаете, вот что удивляет, то, что сейчас, ну, кажется, может быть, естественным, тогда для контрразведки, для жандармов, ну, было новшеством. Ну, например, настоящее открытие было для жандармов следующий факт, что представители иностранного бизнеса, работающие на территории России, имеющие разветвленную сеть, бизнес-сеть, ну, такие как, например, фирмы Зингер, да, это хорошее прикрытие для занятия шпионством, когда на местах собирается некая информация, доставляется в центр, да, потом она передается.
То есть осознания не было.
И осознания не было, да. Подозрений не было. Но уже когда появились сигналы агентуры, когда из-за границы стали приходить опять-таки массово письма, причем не из немецкой разведки, а из английской разведки, стали приходить сотрудникам фирмы Зингер письма, в которых предлагалось за серьезное вознаграждение в 1000 рублей поставлять секретные военные сведения, вот тогда забеспокоились. Ну что греха таить, несмотря ни на что, некоторые представители иностранных фирм германского происхождения, там, австро-венгерского происхождения, подданства, но относились все-таки к новой родине просто как к месту зарабатывания денег. А сердцем они там были там, в своем Фатерлянде. Тут показательный пример следующий. Один из офицеров 5-го гусарского Александрийского полка, Василий Карамзин, прямой потомок великого историографа, это наш симбирско-самарский род Карамзиных, после проводов александрийцев на фронт, он приехал отправился на фронт несколько попозже, зашел в буфет железнодорожного вокзала, увидел немецких купцов, австрийских немецких купцов, которые о чем-то серьезно беседовали. Это был владелец макаронной фабрики, германский подданный Кёницер, директор Жигулевского пивоваренного завода, руководитель Альфред Филиппович фон Акана, ну и еще ряд предпринимателей. Они о чем-то беседовали на немецком языке, увидели Карамзина, подозвали его и начали беседовать мило. Ну, естественно, весь разговор шел вокруг создавшейся ситуации.
Это уже лето 14-го года?
Это уже лето 14-го года, идет мобилизация, война пока не объявлена. И Карамзин, чтобы как-то смягчить ситуацию, сказал, что, ну, наверное, государь все-таки ограничится демонстрацией сил, войны не будет. И Кёницер взорвался, начал кричать, ну какая демонстрация? Во всех документах, абсолютно на всех уровнях пишется мобилизация, мобилизация, мобилизация. Это война. Закричал Кёницер. Угу, какой тон, подумал Карамзин, расплатился и ушел, и вслед ему Кёницер крикнул: «Германия вам этого не простит». Вот так вот. Бизнесмены, которые зарабатывали неплохие деньги в России. Ну, конечно, основную боль российской контрразведки, ну, в частности, самарским жандармам, доставляли подданные все-таки действительно Австро-Венгрии. Если о том, какие цели, какая структура, численность германской разведки, наши не знали вообще ничего, то об австрийцах было что-то известно. Ну, в первую очередь из-за того, что австрийцы вели себя достаточно нагло и напористо на территории России. Поэтому по жандармским управлениям, в том числе и в Самару, пришел следующий циркуляр вот незадолго до начала войны. Со своей стороны, департамент полиции считает необходимым указать, что в данный момент усилия жандармского надзора в деле борьбы с иностранными шпионами должны быть главным образом направлены на пресечение в этом отношении преступной деятельности австрийских подданных, так как согласно получаемых из разных источников сведений, именно в среде прибывающих из-за границы австрийцев проявляется ныне особый интерес и склонность к занятию военной разведкой в России. Ну, как я уже сказал, австрийцы действовали напористо, причем их разведчики, работающие, скажем так, в поле, делились причем на два типа. Первый тип – это неинтеллигентные разведчики. Неинтеллигентные разведчики состояли в первую очередь из дезертиров, или как бы дезертиров австрийской армии, которые переходили на территорию Российской империи, и их по законам отправляли во внутренние губернии России, в первую очередь в Самару. Здесь они легко терялись, до них не было никакого дела. Значит, разведчики ассимилировались, и основная задача этих людей был просто сбор информации, аккумулирование информации и передача через представителей иностранных фирм этой информации в Австрию. Следующий вид деятельности, который осуществляли вот эти вот, как называли, неинтеллигентные разведчики, это так называемые внимательные путешественники. дело совершенно новое для контрразведчиков. Что это было? За последнее время сравнительно часто стали появляться в России иностранцы, выдающие себя за туристов, пешеходов, совершающих кругосветные путешествия на пари с каким-нибудь спортивным обществом. Прибывая в России, подобного рода путешественники не стараются пройти ее как можно скорее, подолгу останавливаются в определенных районах, посещая особо интересные для них пункты по нескольку раз, причем вопреки заключенному пари, совершают путешествия по железным дорогам. Вот в Самаре один из таких путешественников попался буквально там, за несколько дней до начала Первой мировой войны. Причем это был такой анекдотический случай. Кругосветный путешественник, крестьянин Воронежской губернии Николай Кальченко. Поймали его потому, что по-русски крестьянин Воронежской губернии говорил с очень сильным акцентом. В тот же день его допрашивал ротмистр Соколовский, причем Соколовский записывал показания, тоже с сильным акцентом, то есть как слышал, получился шедевр. «Я путешествую с научно-образовательной целью, и как я выехал в Москву, прибыл 14 марта месяце, из Москвы я выехал на Сибирь, Омском, главным образом на Уралы, где собирал по агрономическим вопросам». Причем Кальченко не смог объяснить, какая связь между агрономическими вопросами и тем, что у него был найден. Это револьвер без надлежащего права на ношение, это бланки учреждений с печатями, фотографии железнодорожных мостов и так далее. Но, тем не менее…
Каким акцентом-то он говорил?
Тут, собственно говоря, трудно понять по этому тексту. Предположим, что это был все-таки немец, австриец, немец, да.
Мне кажется, что австро-венграм было проще засылать на территорию Российской империи как раз либо венгров, потому что теоретически венгры компактно проживали, да, на западе России. Тем более было выгодно засылать чехов, поляков.
Болгары даже попадались, британские подданные.
Украинцев, русинов.
Да.
Были у них такие?
Были такие, тем более, что их отследить было практически невозможно.
Конечно.
То есть попадались совершенно просто по нелепым случаям, но попадались. Это делалось, как я уже сказал, массово. Отследить передвижение таких персонажей было практически невозможно. Тем более, что ресурсов, например, у Самарского жандармского управления было не так много. Вот откуда получает спецслужба на тот момент информацию? В первую очередь это, конечно, наружное наблюдение. Дальше это информация, которая поставляется агентурой. И третье – проиллюстрация писем. Вот в Самаре, в Самарско-губернском жандармском управлении было всего лишь 10 сотрудников наружного наблюдения. Это бывшие крестьяне, военные, как правило, унтер-офицеры, имевшие блестящие характеристики от своего начальства. Получали они очень приличные по тем временам деньги, порядка 50 рублей, плюс еще там всевозможные надбавочные, там транспортные расходы, накладные расходы, тогда как унтер-офицер-жандарм получал 30-35 рублей всего лишь. Нагрузка на этих людей была, конечно, колоссальная. То есть помимо того, что они должны были выполнять свои прямые обязанности по отношению к неблагонадежным с политической точки зрения согражданам, они еще выполняли и функции контрразведывательного характера. Тем не менее, несмотря на такую огромную нагрузку, старались, опять-таки я говорю о конкретно Самарском губернском жандармском управлении, проверять человека, не пускали его, несмотря на то, что были конкретные указания, о которых я чуть попозже скажу, старались каким-то образом посмотреть, есть ли за человеком вина или нет. Тут есть еще один такой, комический случай, когда узнали, что на территории Самарской Луки, в селе Маркваши, в имении князя Орлова Давыдова, живет какой-то австрийский подданный, который ходит по Жигулевским горам, что-то фотографирует, получает письма на немецком языке. Полковник Познанский приказал разобраться. Действительно, оказалось, такой австрияк имеется, ходит по Жигулевским горам и что-то фотографирует. Что фотографирует, понять не смогли, потому что у него была пленка в фотоаппарате. А такой новинки еще тогда не слышали жандармы. То есть проверить не удалось. Перевезли в Самару, начали его допрашивать. Он говорит: никакого отношения я не имею к шпионству, потому что я есть личность творческая, творческая, политикой не занимаюсь. Решили поплотнее простить крестьян в Марквашах. Действительно, крестьяне подтвердили, что человек – личность творческая. И в Самару пошла телеграмма следующего содержания. Мы от жандармского унтер-офицера. «Я подтверждаю, что вышеозначенный господин есть личность творческая, ибо опрошенные мною крестьяне ни разу не видели его трезвым».
Понятно.
Но вот если мы говорим о таком серьезном и конкретном деле, естественным образом мы переходим к так называемому делу Вакана. Альфред Филиппович фон Вакана, владелец и создатель знаменитого Жигулевского пивоваренного завода. Правда, до революции никакого Жигулевского пива не было, оно появилось как бренд сравнительно, ну, уже в советское время, скажем так. Тогда это пиво называлось «Венское». Случай уникальный, по всей видимости, для Российской империи, когда, ну, по современным меркам мультимиллионер обвиняется в связях с иностранной разведкой и арестовывается.
Ну, потом еще было дело Рубинштейна в Петербурге, так что все-таки не совсем уникальный.
Да. Хотя у жандармов, в общем-то, в Самаре были претензии к другим представителям бизнеса, например, того же Кёнцера, про которого я говорил, тоже в конечном итоге арестовали, но тот был владельцем макаронной фабрики, где макароны, а где пиво. Пиво гораздо интереснее.
Так, ну что ж, с фон Ваканом-то на чем его взяли?
История такая. Она началась 25 августа 1913 года, когда из контрразведывательного отделения Московского военного округа в Самару на имя Михаила Игнатьевича Познанского пришла телеграмма следующего содержания. «Вчера поездом номер 7 в вагоне первого класса из Москвы в Японию выехал капитан германского генерального штаба Павел Клетте. В Самаре остановится. Благоволите не отказать в распоряжении выяснить цель приезда, связи». Ну, дальше шли приметы. Тут нужно сказать, что офицеры генеральных штабов, ну, не только Германии или Австро-Венгрии, Японии, Британии, но в том числе и наши офицеры генеральных штабов, на вполне законных основаниях перемещались за границей, доставляя немало головной боли соответствующим структурам. Причем есть такая версия, что выражение «русская наглость» в Германии появилось после того, когда два офицера погранстражи пересекли германскую границу и проехали там с часами от одной воинской части до другой. В общем-то, немцы, австрияки действовали так же нагло. Отслеживали их, ну, задача, в общем-то, разведки и контрразведки жандармерии в данном случае была следующая. Это не дать возможности немцам или офицерам генерального штаба увидеть слишком многое и отследить контакты, с кем контактирует этот человек. В Самаре Клетте гулял в течение одного дня, его сопровождал сын владельца макаронной фабрики Оскар Кёнцер. Вдвоем они зашли в контору Вакана. В общем, все было мирно, чинно, тем не менее, всех этих персонажей взяли на карандаш. Все, кто хоть раз попадал в поле зрения российской контрразведки, они заносили специальные карточки, копии рассылались по контрразведывательным отделениям империи, в том числе по жандармским управлениям. Причем отмыться в подозрении в шпионстве было уже практически невозможно. Второй раз Вакана и его служащие засветились уже в январе 2014 года. Служащий пивоваренного завода некто Люциус поехал по делам компании в Ригу. Агентура сообщила, что Люциус ищет встречи с сотрудником австрийского разведывательного бюро Вильгельмом Кюнцелем. Состоялась эта встреча или не состоялась, не смогли отследить, но тем не менее, буквально там через месяц у Рудольфа Кюнцеля и Вильгельма Гюнтера появилось какое-то желание подышать самарским воздухом. Но их уже вели с Москвы. Соответствующая телеграмма пришла Познанскому. На перроне их встречали. Сохранился доклад Филеров о том, чем же занимались эти персонажи в Самаре. Они поселились в самый дорогой на тот момент гостинице Самары «Националь», гуляли по городу некоторое время, причем все пункты, которые они посещали, они сверяли с записями в записной книжке. Затем пришли в контору Вакана, из конторы Вакана вернулись снова в гостиницу. Наружное наблюдение сообщило, что в 16:20 два разведчика в сопровождении Владимира Вакана, сына Альфреда, Альфреда фон Вакана, вышли из гостиницы и сели в такси. Ну, дальше их уже наружка не вела. Почему? Потому что водителем такси был тоже сотрудник жандармского управления. Впоследствии сотрудник докладывал, что они доехали до трубочного завода, но сам завод их по какой-то причине не интересовал. Ну, думаю, в первую очередь, потому что он был огороженный, там увидеть толком-то что-то было трудно. Они зашли, кстати говоря, я тут сделал небольшую ремарку. Вот дело Вакана для самарских историков-краеведов, оно такое особое, и отношение к нему своеобразное, ну, такое двоякое. Большая часть историков и краеведов считает, что, в общем-то, Альфред фон Вакан и его сын были не виноваты, что они просто попали под каток жандармского произвола. При этом, как правило, никто документов реально не читал. А если кто-то читал, то упускает из виду те инструкции, которыми руководствовался, ну, тот же Михаил Игнатьевич Познанский. Он же принимал решения не на основании каких-то своих личных выводов. У него были соответствующие инструкции. Ну, мы о них тоже поговорим. Так вот, как правило, говорят, ну что там трубочный завод? Но дело в том, что агент недаром заострил внимание, что по какой-то причине эти два разведчика и Вакана пошли не к трубочному заводу, а пошли в Постников овраг. Пропадали там 40 минут. А в Постниковом овраге, это территория, прилегающая к заводу, располагались летние казармы Самарского гарнизона. Там же находились дачи господ офицеров. Ровно напротив трубочного завода, напротив Постникового оврага, на открытом пространстве находились недавно построенные казармы 5-го гусарского Александрийского полка. И обратный путь до гостиницы был выстроен очень интересно. То есть в течение не, там, 10 минут, столько занимал обратный путь, разведчики проехали мимо казарм 48-й артиллерийской бригады, казарм 143-го запасного батальона, штаба 4-го ополченческого корпуса. И расставаясь, Владимир Вакана дал разведчикам рекомендательные письма, в которых предлагалось сотрудникам Жигулевского пивоваренного завода, но уже в других городах, всячески помогать двум представителям австро-венгерской разведки.
Ну, там же, наверное, не было написано, что это представители австро-венгерской разведки в письме.
Ну, естественно, естественно, но тем не менее.
Эти письма были найдены, изъяты?
Нет, нет, нет. Ну, эта информация содержится в документах, которые Познанский отправлял в Москву. То есть, по всей видимости, целиком эти документы, ну, конкретно письма не сохранились, но их содержание было известно на тот момент.
Okay.
Из Москвы пришел вопрос, какого подданства Вакана? Ответ был коротким – австрийского. Окей. На некоторое время информация о Вакана в документах не фигурирует, но вот уже в апреле месяце того же 2014 года Владимир Вакана за какой-то надобностью попросил сотрудников царицынского представительства Жигулевского пивоваренного завода начать собирать сведения из газет о баллистических характеристиках орудий, которые выпускает царицынский артиллерийский завод. Был сделан запрос в Москву, что же с этим делать. Ответ пришел следующий. Предъявить Владимиру Вакана мы ничего не можем, потому что сведения были взяты из официальных источников, а все, что было, значит, озвучено официально, не может считаться тайным. Методы разведки, конечно, по отношению к России на тот момент были такими, что это никак не попадало под действие российского законодательства. 12 июля 2014 года в самарских газетах появляется информация о сведениях, которые запрещены к публикации. В пункте 6 говорится о том, что любая информация, связанная с мобилизацией, будет однозначно считаться работой на иностранную разведку. Там все это было в более юридически правильных формулировках сказано. Я копию этого документа оставлю, вы его покажете. Ну, по крайней мере, те люди, которые этот документ, эту газету читали, они все понимали прекрасно. Но 18 июля Владимир Вакан отправляет в Германию телеграмму своему отцу, где сообщает о том, что на Жигулевском пивоваренном заводе началась мобилизация сотрудников и лошадей. Опять контрразведчики напряглись. То есть для германской стороны вроде бы речь шла о бизнесе, частном бизнесе, да, но для германской стороны это означало, что в России идет мобилизация, да. Для наших контрразведчиков это означало, что сотрудник Жигулевского пивоваренного завода сообщает, вопреки запретам, совершенно секретные сведения. Буквально через несколько дней все тот же Люциус, о котором мы говорили раньше, на Струковском саду, на веранде пивного заведения, общается с каким-то брюнетом на польском языке. Агентура докладывает, что Люциус по-польски сообщает брюнету следующее: а наши уже начали стягивать свои силы к границам Галиции. Брюнет встал, ушел. Потом впоследствии оказалось, что этот самый брюнет постоянно тусуется на патриотических мероприятиях, связанных с отправкой воинских эшелонов на фронт. Немедленно был проведен обыск у Люциуса и у племянника Вакана. Ничего предусудительного не обнаружили, но вот сочли за лучшее отправить этих персонажей из Самары в Оренбург. Такой метод административного наказания. Вообще-то, как я уже говорил, Михаил Игнатьевич Познанский, конечно, пользовался определенными документами, определенными инструкциями, на которые он и опирался, принимая то или иное решение. Так вот, с середины июля 1914 года из департамента полиции пришли инструкции следующего содержания. Во-первых, все подданные Германии и Австро-Венгрии с 18 до 45 лет объявлялись военнопленными. И подлежали высылке из Самары. Все лица, только заподозренные в шпионстве, тоже высылались, вне зависимости от возраста. Но была специальная оговорка. Остальная категория граждан, незамеченная в шпионстве и в работе там на иностранную разведку, пользуется всеми благами российских законов, либо могут выехать за границу. Причем эта фраза была, по всей видимости, самим Познанским выделена красным карандашом. И вот как раз в это самое время из Москвы приходит очередная телеграмма с просьбой начать негласное следствие, наблюдение за Вакана и за Альфредом Вакана и его сыном Владимиром. По всей видимости, как раз им в это самое время поступила еще дополнительная информация, связанная с теми самыми двумя разведчиками, которые приезжали в Самару в феврале месяце. За ними велось наблюдение. Из Самары они прибыли в Оренбург, из Оренбурга в Ташкент. По дороге к ним подсаживались агенты, либо военного ведомства, либо жандармские агенты. Как правило, вели разведчиков два ведомства одновременно. Они отмечали, что капитаны австрийского разведывательного бюро зачем-то фотографируют мосты, что-то помечают в блокнотах. На вопросы, зачем они это делают, отвечали стандартно: мы, профессора Венского университета, и занимаемся изучением русского языка. На крупных станциях разведчики встречались с представителями австрийского бизнеса, получали от них некую конфиденциальную информацию. Когда разведчики прибыли в Москву, один из них тот же день после прибытия в Москву уехал во Владивосток, а дальше в Японию, а вот второго решили брать. Когда он ушел к консулу, это, по-моему, был Вильгельм, как раз Вильгельм Гюнтер, у него провели обыск. Ничего, естественно, предосудительного не нашли, кроме удостоверения сотрудника разведки. Даже так.
Странно.
Ну вот, в документах это отмечается. Туркестанов на совещании в генеральном штабе поставил вопрос об аресте этого персонажа, на что ему ответили, что предъявить этому человеку мы ничего не можем, потому что вся информация, изобличающего как шпиона, собрана оперативным путем. А это не является доказательной базой для обвинения. Его отпустили, но буквально через два дня в Москву прибыли еще два разведчика, тоже любители словесности. Они пробыли в Москве буквально 1-2 дня, побывали у консула и тут же выехали из Москвы, причем по разным направлениям. По агентурным сведениям они должны были вести какие-то важные документы. Причем они ехали в разных направлениях, как я уже сказал, один в Белосток, другой через Орел ехал, попутно наблюдая все, что происходит на железнодорожных станциях. Их арестовали и какие-то важные документы изъяли. Что в этих документах было, мы, естественно, не знаем, но вот как раз вот после того, как были арестованы эти персонажи, закрутилось это самое дело Вакана. То есть за ними было установлено негласное наблюдение, стали изучать списки сотрудников Жигулевского пивоваренного завода на предмет, сколько же там работает иностранцев. К слову сказать, их было всего лишь 3. Остальные все были российского подданства. И Михаил Игнатьевич Познанский в начале 1915 года написал рапорт на имя самарского губернатора с просьбой арестовать Вакана. Требовал он 5 лет и ссылку в Сибирь. Но, по всей видимости, за Альфреда Филипповича и его сына кто-то заступился. Им дали всего лишь 2 года с правом выбора места ссылки. Они выбрали Бузулук, имение в Бузулуке, недалеко от Самары. В сентябре 1917 года члены судебно-следственной комиссии Самарского губернского комитета народной власти оправдали и Альфреда Филипповича фон Вакана, и его сына. Причем формулировки были там совершенно потрясающие. По всем пунктам обвинения, которые выдвигала Вакана жандармерия, там были приблизительно следующие ответы. Ну и что? Ну и какая разница, что Люциус искал встречи с агентом австрийского разведывательного бюро? Но не был зафиксирован этот контакт. Не был. И при чем тут Вакана? При чем тут поездка разведчиков к трубочному заводу? Никто же не запрещает этот завод видеть. Он, пожалуйста, у всех на виду. И вот все в таком плане. В конечном итоге, как я уже сказал, Вакана и его сына оправдали, а Михаила Игнатьевича Познанского реабилитировали, да. А Михаила Игнатьевича Познанского обвинили в превышении должностных полномочий. К этому моменту он уже сидел в самарской тюрьме.
То есть временное правительство его арестовало.
Совершенно верно. Когда пришли большевики, надо сказать, что временное правительство арестовало всю верхушку силовых ведомств и полицейского управления, и жандармского управления. Все высшие офицеры на тот момент уже сидели в тюрьме. Пришли большевики, и кровавый, в кавычках, начальник революционного трибунала Франциск Иванович Венцик отпустил абсолютно всех под честное слово не воевать против советской власти. Причем один из сотрудников высокопоставленных полицейских, если не изменяет память, Дмитрий Георгиевич Юдин, начальник сыскной полиции Самары, начал сотрудничать с советской милицией и после освобождения Самары от чехов стал заместителем уголовного розыска Самары.
Как сложилась его судьба в дальнейшем?
Ну, точно неизвестно. По крайней мере, он умер своей смертью. Вот такая информация есть, он не попал под каток репрессий. В этом плане с ним все было нормально. Альфред Филиппович в 17 году уехал в Австро-Венгрию, где и скончался в 1929 году. Его сын Владимир во времена НЭПа пытался бизнес возродить, но у него не получилось, потому что НЭП просуществовал недолго. Дальше он уехал в Среднюю Азию, там и умер, тоже своей смертью. Ну, а вот с Михаилом Игнатьевичем Познанским история, по всей видимости, еще не закончилась. Он просидел в тюрьме до августа 18 года, был освобожден по личному приказу начальника чешской контрразведки. Выйдя из тюрьмы, он взял кредит, организовал велосипедную команду и начал заниматься перевозкой раненых, тем, что, по всей видимости, к чему у него лежало сердце. Дальнейшая судьба тоже до конца неизвестна. Перед отступлением чехов из Самары он куда-то выехал, и по всей видимости, он погиб во время восстания в Усть-Каменогорской тюрьме, будучи начальником этой тюрьмы. Так это или нет, точно неизвестно. Вот, возможно, у зрителей передачи об этом человеке будет какая-то информация. Пожалуйста, оставляйте комментарии.
Расскажи поподробнее, что это за восстание в Усть-Каменогорской тюрьме.
Летом 1919 года в Усть-Каменогорске произошло восстание против администрации тюрьмы. Причина этого восстания неизвестная, но известен результат. Погибли старший надзиратель тюрьмы и начальник тюрьмы, некто полковник Познанский. Причем, когда восставшие ворвались к ним в кабинет, они первым что начали требовать, чтобы тот открыл сейф и выдал им какие-то деньги. На что Познанский по имеющимся сведениям сказал: ребят, ну, значит, что денег нету, если вы решили меня расстрелять, расстреливайте, то есть я с вами сотрудничать не буду. Познанского, главное, попросил Познанский, передайте моей дочери, что меня в живых нет. Познанского и старшего надзирателя взяли в заложники, и при отступлении во время боя с казаками и тот, и другой были убиты. Причем восставшие, но это какие-то, по всей видимости, странные восставшие были, при убийстве...
Политические, уголовные.
Ну, по всей видимости, уголовные были. Они отрезали пальцы у Михаила Игнатьевича, пытаясь снять с пальцев с полковника Познанского, мы до конца не знаем, кто это был, сняли с него перстни. Ну, такая печальная история. Надеюсь, что все-таки это был не Михаил Игнатьевич Познанский, а его однофамилец.
Понятно, да, действительно, история не из приятных. А что-то еще может быть известно про контрразведку в Самарской губернии?
Ну, собственно говоря, это основные факты, основные события, которые сохранились в Самарском архиве. Есть дело, которое, ну, наверное, тоже, в общем-то, к деятельности иностранных разведок можно отнести. Оно сохранилось в папке, которая называется «Наблюдение за таинственными светящимися аэропланами». Летом, в июне, в июле 1914 года в небе на Самарской губернии стали появляться какие-то объекты. Разумеется, граждане империи не понимали и не знали такого термина, как НЛО, и описывали эти объекты, ну, по-своему: светящиеся аэропланы, горящие аэропланы, аэропланы с прожекторами. Люди попроще называли их бревна с крыльями. Наблюдения эти были массовыми, то есть сохранилось, ну, несколько сотен наблюдений. Причем к таким вещам относились жандармы очень серьезно. Командующий Казанским военным округом Алексей Маврин приказал в специальной телеграмме пытаться захватить пилотов, открывать огонь, завидев эти аэропланы. Но, естественно, это никаких результатов не принесло. Хотя некоторые свидетели говорили о том, что они видели каких-то людей, затянутых в черное. В общем, это, знаете, эта история такая детективная. Жандармы отправляли несколько экспедиций на поиски ангаров которых, по их мнению, находились эти аэропланы, одна из экспедиций была отправлена на Самарскую Луку. По мнению аналитиков жандармского управления, когда они собрали всю имеющуюся информацию, они предположили, что где-то в Жигулевских горах немцам тайно удалось построить секретные ангары, в которых они содержали сверхсовременные аэропланы, потому что аэропланы чаще всего летали ночью и освещали местность мощными прожекторами. Все это было совершенно невозможно для летательных аппаратов того времени. И сохранилось интересное наблюдение жандармского офицера, который писал о том, что во время следствия о полетах этих аэропланов над Александровским мостом вдруг в небе над мостом появилась вспышка. Из этой вспышки вылетело нечто, пролетело над жандармами и опять исчезло в огненной вспышке. Причем он записал следующее, что зрелище было настолько неожиданным и тем не менее понятным, что над нами пролетел аппарат с большим и мощным двигателем, что мы не сразу пришли в себя. Ну, жандарм, вероятно, потом от своего эмоционального порыва оправился и зачеркнул этот текст и написал в более таких сдержанных формулировках увиденное. Ну, надеюсь, что когда-нибудь вот
что
это дело...
Что думают исследователи, вот ваши краеведы? Нет, ну, конечно, каких-то рациональных объяснений?
Рациональных нет, считают, что это НЛО. НЛО. Во всяком случае, вот данное дело, я думаю, ляжет когда-нибудь в основу интересного детективного сериала или фильма. Может быть, почему нет.
Про революционные партии что-нибудь писали? Вот разведчики.
Ну, Михаил Игнатьевич Познанский – это человек, который арестовал Куйбышева и отослал его в места не столь отдаленные или отдаленные, да, в Туруханский край. Почему-то, по какой-то причине ему не мстили. То есть он содержался в тюрьме в вполне комфортных условиях, и не совсем понятно, он сам решил не уходить из тюрьмы, да, либо его все-таки не отпускали. Когда к власти пришли, причем во времена Временного правительства за Познанского заступались весьма высокопоставленные люди. Надо сказать, что родная сестра Михаила Игнатьевича, Наталья Познанская, была замужем за, на секундочку, генералом Эвертом. Да? Связи были очень серьезными. Ничего не помогало. Ничего не помогало. Будущий член Комуча Брушвит, СССР Брушвит, был категорически против того, чтобы выпустить Познанского. Это несмотря на то, что когда пришли к власти большевики, как я уже сказал, он оставался в тюрьме в вполне себе комфортных условиях. Когда пришел Комуч, комиссия специальная, которая была направлена в самарскую тюрьму, в Самарские кресты, чтобы выяснить, как содержится заключенные, там такое возмущенное письмо сохранилось, в котором написано, что как же так, сатрап Познанский находится в таких комфортных условиях, в тюремной больнице, а жена Венская Дерябина, чахоточная, лежит буквально на полу, наши товарищи, причем они к крестовным большевикам относились как к товарищам, это достаточно странно было на тот момент, это странно читать. Находится вообще в ужасающих условиях. Как же так, мы не понимаем. Но Познанского не трогали. Почему? Большой вопрос. Я скажу так. Вообще, самарская история, она богата на различных персонажей, которые оставили свой след и непосредственно в самарской истории, и в истории страны. Но люди, которые только-только приехали в Самару, только-только засветились. О них и пишут, и рассказывают очень много. Ставят памятники. Ставят памятники личностям неоднозначным. Ну, в честь того же Вакана на стене пивоваренного завода висит хвалебная доска. Благодарность от самарцев с надписью. Известный городской голова Алабин, который засветился в 1891 году во время голода, так называемое, и был осужден за растрату имущества, ему тоже ставят памятник. А вот люди, которые верой и правдой служили в своей стране, ну, в самарской истории для них места не находится, к сожалению. Может быть, не только у нас, может быть, по всей стране.
Мы с тобой говорили, там и чехам нынче памятники ставят, собираются ставить, точнее.
Да. Ситуация такая с чехами. Идут информационные бои местного значения. Недавно приезжал в Самару корреспондент чешского телевидения. Брали интервью и у сторонников установки памятного знака, и у противников. А ты знаешь, впечатление достаточно интересное от этих корреспондентов. Ну, в первую очередь, того, как они сами-то к этому всему относятся. Они абсолютно уверены, что памятник мы им обязаны поставить. Почему? Ну, в Чехии же есть захоронение советских воинов. Мы за ними ухаживаем. Пожалуйста, поставьте памятник нашим воинам, нашим легионерам, потому что они являются основой вообще всей чешской истории. Вы обязаны это сделать. Я им в интервью сказал следующее. Ну, ребят, ну представьте, что советское, российское правительство попросило вас поставить памятник советским воинам, погибшим во время событий Пражской весны. Как вы к этому отнесетесь? Ну, скорее всего, отрицательно. Это при всем при том, что...
Я думаю, все наши граждане будут только за, если возникнет предложение поставить памятник чешским воинам, погибшим в борьбе с нацизмом.
Разумеется. Мы будем не против. Скорее всего, вы воспримете такую идею поставить памятник советским солдатам в Чехии отрицательно. А ведь во время событий Пражской весны погибло там 100-200 человек, да, граждан Чехословакии. А только 8 июня в Самаре в течение одного дня было убито около 1000 человек. Это только в Самаре и в течение одного дня. А посчитать все жертвы чешского террора там на протяжении нескольких лет не представляется возможным. Именно поэтому и граждане Самары против установки памятника, на что мне корреспондент ответил: «Вы не понимаете. События Пражской весны – это самое страшное событие, это самое страшное событие в истории Чехии». Я спрашиваю, что страшнее, чем немецкая оккупация? Он ответил «да». Он ответил «да». Они так думают. Они так думают. Ну, на данный момент…
Господь с ними.
Ну да, Господь с ними.
Главное, чтобы мы так не думали.
На данный момент… скажем так, все подвисло. Незадолго до президентских выборов ребята из «Сути времени» собрали подписи жителей Самары, более 1000 отправили их в администрацию президента. Пришел ответ, суть которого следующая. Цитирую. «Социологические исследования свидетельствуют о том, что мнения жителей города Самары по поводу увековечивания памяти легионеров разделились. До настоящего времени окончательное решение о месте установки памятного знака не принято». Такая формулировка. Так что будем ждать, что
Понятно.
Будет дальше.
Ну, информируй.
Хорошо.
Олег, спасибо. А про контрразведку очень интересно. До новых спасибо. Встреч.
До новых встреч. До свидания.
На сегодня все.
До свидания.